Это тот самый Артемий Астон, об отпуске которого на родину просил Мерик. Мы видели, что Мерику было в этом отказано. Но потом король Иаков присылал гонца с просьбой к царю, чтобы отпустил Астона и с семейством в Англию. Астона отпустили и дали ему подарки. Но после государю дали знать, что Астон, будучи на Москве, ссылался с польским королевичем, капитана Варнабея из Москвы отпустил на всякое лихо, и этот Варнабей вступил в польскую службу. Бояре говорили Мерику, когда он в последний раз был в Москве. Ведомо, что князь Артемий Астон и в московское государство поехал по совету с изменником-французом Маржеретом. Тот же Астон, выехавший из Москвы, приезжал к польскому королю уже из Англии и жену свою оставил в Польше. А потом приехал в Польшу сын его и напрашивался у короля сбирать ратных людей, чтобы идти на московское государство, про которое говорил поносные и укорительные слова. Так король бы князя Артемия наказал большим наказанием, и вперед вашим людям неведомо, как верить. Мерик отвечал, что ему об этом деле наказа нет, а думает он, что Артемию от короля за его воровство не пробудет. Мы видели также, что Мерик упрашивал боярне ссылать английских служилых людей в Казань и настоял, что тех англичан и шотландцев, которые приехали с ним и с Астоном, двоих приехавших из Архангельска и одного старого иноземца, всего 20 человек, оставили в Москве. Иноземцев же, которые приехали из разных мест от голоду и нужды, с побоев или заворовавши, тех сослали в понизовые города на корм. Но англичане, которых оставили в Москве, убежали в Литву. Хотя некоторым иноземцам не нравилось в Москве, хотя некоторые из них не могли свыкнуться с мыслью остаться навсегда здесь, а отпуск был крайне труден, однако охотников вступить в царскую службу всегда набиралось довольно. Капитан, родом ирландец, бывший в польской службе и начальствовавший в крепости Белой, сдал ее русским и сам со всею ротою своей перешел в царскую службу. Иноземец Спитардный, мастер Юрий Бессонов, получил вотчину из поместья за службу приход королевича Владислава под Москву. В той вотчине он, его дети, внучата и правнучата вольны, сказано в грамоте. Иноземцы разделялись на поместных, содержавших себя доходами с поместья, и кормовых, получавших жалования. Так в 1628 году в Большом полку на Туле было иноземцев поместных поляков и Литвы с ротмистром Яковом Рогановским 118 человек, с ротмистром Денисом фон Визин, немцев поместных 63 человека, с ротмистром Кремским кормовых поляков и немцев 120 человек, бельских, сдавших Белую, немцев с Томасом Герном, поместных 10, да, кормовых 54 человека, с ротмистром Яковом Вудом, кормовых греков, сербов, волошан и немцев 80 человек. Чувствуя большую нужду в иноземных ратных людях, посылая набирать их за границу, московское правительство подозрительно смотрело на католиков и не хотело принимать их в службу. Так полковник Лесли, посланный для найма ратных людей за границу, получил наказ нанимать солдат шведского государства и иных государств, кроме французских людей, а францужан и иных, которые римской веры, никак не нанимать. Но мы видели, что кроме наемных и поместных иноземцев, царствование Михаила являются полки из русских людей, обученных иноземному строю. У Шейна под Смоленском были наемные многие немецкие люди, капитаны и ротмистры, и солдаты – пешие люди. Да с ними же были с немецкими полковниками и капитанами русские люди, дети боярские и всяких чинов люди, которые написаны к ратному учению. С немецким полковником Самуилом Шарлом, рейтар, дворян и детей боярских разных городов было 2700. Гречан, сербян и волошан кормовых 81. Полковник Александр Лесли, а с ним его полку капитанов и майоров, всяких приказных людей и солдат, 946. С полковником Яковом Шарлом, 935. С полковником Фуксом, 679. С полковником Сандерсоном, 923. С полковниками Вильгельмом Китом и Юрием Матейсоном, начальных людей 346, до рядовых солдат 3282. Немецких людей разных земель, которые посланы из посольского приказа, 180, и всего наемных немцев 3653. Да с полковниками же немецкими русских солдат, которых ведают в иноземном приказе, четверо полковников, четверо больших полковых поручиков, четверо майоров, по-русски большие полковые сторожеставцы, два квартирмейстера и капитана, по-русски большие полковые окольничьи, два полковых квартирмейстера, 17 капитанов, 32 поручика, 32 прапорщика, 4 человека полковых судей и писарей, четверо обозников, четверо попов, четверо судебных писарей, 4 профоста, 1 полковой набатчик, 79 пятидесятников, 33 прапорщика, 33 дозорщика над ружьем, 33 ротных заимщика, 65 капоралов немецких, 172 капоралов русских, 20 набатчиков немецких с свирельщиком, 32 ротных подьячих, 68 набатчиков русских, двое немецких детей недорослей для толмачества. Всего немецких людей и русских, и немецких солдат в 6 полках, до поляков и Литвы в 4 ротах 14801 человек. Когда на помощь Шейну велено было выступить князьям Черкасскому и Пожарскому, то с ними было 162 человека иноземцев, греков, сербов, волохов и молдаван, да с полковником Александром Гордоном 1567 драгун. Что касается до наемной платы иностранным ратникам, то полковник получал в месяц по 400 цесарских ефимков, начальный полковой поручик по 200, майор по 100, квартирмейстер по 60, регимент Шульцен по 30, секретарь по 25, два попа каждый по 30, 4 лекаря по 60, судный писарь по 12, Ерехтес Вейбел по 8, профост по 10, пристав по 4, палач по 8. Потом у всякой роты голова по 150, поручик по 45, прапорщик по 35, сержант по 14, капитан над ружьем по 12, фюрер, фурьер и писарь по 10. Набатчик по 7, корпорал по 8, ротмейстер по 6, подротмейстер по 5, рядовой солдат по 4,5. Татары по-прежнему входят в состав русской рати. Так с князьями Черкасским и Пожарским должны были выступить казанских мурс и татар 275 человек, свияжских мурс, татар и новокрещенов – 205. Из Курмыша татар и тарханов – 155. Касимовских татар – 508. Темниковских – 550. Кодомских – 347. Алаторских – 359. Арзамасских – 220. Кроме черкас и донских казаков, упоминаются в московском войске при Михаиле и казаки яицкие. Что касается до наряда или артиллерии, то до нас дошло перечисление и описание орудий, бывших под Смоленском с Шейным. Пищаль, инрок, ядро, пуд 30 гривенок, на волоку весу в теле 450 пуд, в волоку весу 210 пуд, под ней 64 подводы, да к той же пищали стан с колесами, в нем весу 200 пуд, под ним 10 подвод. Пищаль пасынок, ядро пуд 15 гривенок. Наволоку весу в теле 350 пуд. Волоку 165 пуд. Под ней 52 подводы. Пищали, волк, кречет, ахиллес и так далее. В 1629 году царь получил любопытную челобитную. «Бил челом тверской поп Нестер. Извещаю тебя, государя, о таком великом деле и на страх поступаю. Паче же страха уповаю на Бога, от которого такое дарование я принял, что не открылось прежним родам, при прежних государях и в других государствах не открылось такое дело, какое мне, милостивый Господь Бог, открыл к твоей государской славе и озлобленной земле нашей, к избаве, твоим супостатам на страх и удивление. Сострою тебе походный городок, называемый редко дуб, небольшими деньгами. Поход ему будет не на многих подводах, а ратные люди могут в нем держаться и укрываться, как в настоящем неподвижном городе». Нестера вызвали в Москву и велели ему сделать образец деревянный или на бумаге начертить. Но он требовал, чтобы его непременно представили государю. «Не видя государских очей, образца мне не делывать, боярам я в этом деле не верю». Несколько раз говорили ему, чтобы сделал образец, и потом представят его государю, и всякий раз один ответ. Тогда государи указали сослать попа Нестера в Казань, в Преображенский монастырь, под начал, потому что подает челобитные, сказывает за собой великое дело, а дело не объявил, и делает это как будто для смуты, не в своем уме. 3 года просидел несчастный изобретатель в цепях в монастыре. На 4-й прислал челобитную, где прописывал и прежние подвиги. В 1609 году в смутное время проходил он с грамотами в Великий Новгород, князю в Скопину и обратно от него в Москву. Потом ходил с грамотами и зельем в Иосифов Володский монастырь сквозь литовские таборы. В 1611 году ходил из-под Москвы от Липунова и всей земли под Смоленск к митрополиту Филарету с грамотами. Был схвачен, приведен к королю, пытан, приговорен к смерти, но бежал, снова схвачен, пытан и приговорен к смерти, и снова ушел. Неизвестно, чем окончилась судьба Нестера, потому что конец дела о нем сгнил. Мы видели, как заботливо царь Михаил избегал разрыва с крымским ханом, и причина понятна. Все внимание было обращено на Запад. Все силы государства были направлены туда. Только с 1636 года правительство нашло возможным заняться укреплением Южной Украины. В этом году были построены города Чернавск между Ельцом и Ливнами, Козлов, Тамбов, Ломов и возобновлен Орел. В 1640 году построены были Отмышск на Ворскле и Вольный курган на Рогозне. На издержки по этим постройкам отпущено было 13 532 рубля. Работы производились стрельцами, казаками, солдатами и даточными людьми. Все дела по городовым постройкам ведали в Пушкарском приказе. Первым делом царя Михаила по вошествии его на престол было освобождение государства от врагов внутренних и внешних. Для этого нужно было войско. Для содержания войска нужны были деньги. Казна была расхищена, вся тяжесть, следовательно, должна была пасть на городское и сельское народонаселение. Но вот в каком положении находились многие города в начале царствования Михаилова. На Угличе доносили государю. Ратных людей, дворян, детей боярских и иноземцев нет. Все посланы на твои государевы службы. Стрельцов и воротников нет же ни одного человека. Только 6 человек пушкарей, да и те голодны, и для осадного времени хлебных запасов нет же. А с Углицкого уезда хлебных запасов собрать не с кого. Зелейной пороховой казны мало. У острога мосты не домыщены. В башнях мосты погнили. Посадские люди от кабацкого недобора и от нынешней великой хлебной дороговизны с женами и детьми побрели розно. а которые остались, те к осадному сиденью страшливые и к преступным мерам безратных людей торопкие, потому что от Литвы были выжжены и высечены и разорены без остатка. А из уезда сушные люди летнюю порою в осаду совсем для тесноты не пойдут, да и потому, что в городе у них хлебных запасов нет, бегают по лесам. Уже в 1618 году Андрей Образцов, отправленный собирать деньги на Белое озеро, получив выговор за медленность, писал: «Я, государь, посадским людям не норовил и сроков не даю. Пока не было вестей о литовских людях, то я правил на них, твои государевы, всякие доходы нещадно, побивал насмерть. А теперь, государь, на посадских людях твоих денег править нельзя, в том волен ты, государь, а я, холоп твой, блюдясь приходу литовских людей, беспрестанно днем и ночью, стою с посадскими людьми по острогу и рассылаю их на остороже». Когда Филарет Никитич возвратился из Польши, то были предприняты меры для устройства опустошенного края. Вот как говорит об этом царская окружная грамота: «За грех всего православного христианства московское государство от польских и литовских людей и от воров разорилось и запустело, а подати всякие берут с иных по писцовым книгам, а с иных по дозорным, иным тяжело, а другим легко. Дозорщики, которых после московского разорения посылали по городам, дозирали и писали за иными по дружбе легко, а за другими по недружбе тяжело. И от того московского государства всяким людям скорбь конечная. Из-за московных и из других, за украинных городов, посадские люди многие, льготе себе, чтобы в городах податей никаких не платить, приехали в Москву и другие города, да и живут здесь у родни и друзей. Из иных, за украинных разоренных городов, посадские всякие люди бьют челом, чтобы им для разорения во всяких податях дали льготы. А иные посадские и уездные люди заложились в закладчики за бояр и за всяких людей, и подати никаких вместе с своей братью с посадскими и уездными людьми не платят, а живут себе в покое. Другие многие люди бьют челом на бояр и всяких чинов людей, жалуются на насильство и обиды, просят, чтобы их от сильных людей оборонить. Великий государь с отцом своим, со всем освященным собором, с боярами, окольничьими, думными и со всеми людьми московского государства, ученя собор, о всех статьях говорили, как бы это исправить и землю устроить, и усоветовавши приговорили, которые города от литовских людей от Черкас были в разоренье, те города послать дозорщиков добрых, приведя крестному целованию, дав им полный наказ, чтобы они писали и дозирали все города вправду, без посулов. О которых украинных городов посадские люди живут в Москве и по другим городам, тех сыскивая отсылать в те города, где они прежде жили, и льготы им дать, смотря по разорению. А которые посадские и уездные люди заложились за митрополитов и за все духовенство, за монастыри, за бояр и за всяких чинов людей –